Тем временем умы всех людей были заняты погребением королевы. Со всех концов страны стали стекаться в столицу новые толпы знати, шляхты и простого народа, особенно нищеты, надеявшиеся на щедрую милостыню во все время обряда погребения, который должен был длиться целый месяц. Тело королевы поставили в кафедральном соборе на возвышении, устроенном так, что широкий изголовок, где покоилась голова усопшей, был гораздо выше изножия. Это было сделано для того, чтобы народ мог лучше видеть лицо королевы. В соборе шла непрерывная служба. Около катафалка пылали тысячи восковых свечей, а среди этого блеска, утопая в цветах, лежала она, спокойная, улыбающаяся, подобная таинственной белой розе, в одежде небесного цвета, с руками, сложенными крестом на груди. Народ почитал ее за святую, к ней приводили одержимых, коллег, больных детей, и в храме то и дело раздавался то крик матери, увидевшей на личке больного младенца вестник здоровья румянец, то паралитика, внезапно обнаружившего, что он владеет своими доселе неподвижными членами. Трепет охватывал тогда людские сердца. Весть о чуде облетала собор, замок, город, привлекая все большие толпы бедняков, которые только от чуда могли ждать спасения. Все в это время совершенно забыли о сбышке. Да и кто в столь тяжкую годину мог вспомнить о простом шляхетском хлопце, заключенном в башне замка? Однако от тюремной стражи Збышка знал о болезни королевы и слышал шум народных толп около замка. Когда же он услыхал рыдания и колокольный звон, то бросился на колени и, позабыв о собственной участи, стал оплакивать смерть обожаемой своей королевы. Ему казалось, что вместе с нею и для него угасла надежда, и что после ее смерти не стоит жить на свете. Отголоски погребения, колокольный звон, церковные песнопения и рыдания толпы доносились до него в течение целых недель. За это время он стал угрюм, потерял аппетит и сон, и метался по своему подземелью, как дикий зверь в клетке. Его угнетало одиночество. Бывали дни, когда даже страж не приносил ему свежей пищи и воды, настолько все были заняты похоронами королевы. Со времени ее смерти никто не посетил его. Ни княгиня, ни Дануся, ни Повала Истачева, который раньше принимал такое живое участие в его судьбе, незнакомый Матька, купец Амылий. С горечью думал Збышка, что с тех пор, как уехал Матько, все о нем забыли. Порой ему приходило в голову, что, быть может, о нем забыло и правосудие, и что его сгноят в этой темнице. Тогда он молил Бога о смерти. Когда же миновал месяц после похорон королевы и начался другой, Збышка стал сомневаться и в том, что Матько вернется. Ведь старик обещал торопиться, не жалеть коня. Мальборг не на краю света. За 12 недель можно было обернуться, особенно в такой крайней нужде. А может, ему и нужды нет, — думал с горечью Збышка. Может, он где-нибудь по дороге приглядел себе жену и с радостью повезет ее в Богданец, чтобы дождаться собственных детей. А я тут век целый буду ждать, покуда надо мною сжалится Бог. В конце концов, он потерял представление о времени, совершенно перестал разговаривать с тюремным стражем, и только по паутине, которая все гуще опутывала железную решетку окна, догадывался, что на воле наступает осень. По целым часам сидел он теперь на постели, опершись локтями на колени и схватившись руками за волосы, которые спускались уже у него много ниже плеч, и в полудремоте, полуоцепенении не поднимал головы даже тогда, когда страж заговаривал с ним, принося еду.